31. Микель принес в мансарду два термоса с горячим кофе, захватив также в порыве вдохновения большое блюдо свежеиспеченных пончиков из угловой пекарни на углу, издававших божественный аромат. Усевшись на полу лицом к лицу, Алисия и Варгас разделили папки с документами. Алисия проглотила один за другим три пончика и, налив кофе в кружку, цедила его мелкими глотками, уткнувшись в бумаги из первой папки, добытой в архиве Бренса. Вскоре, подняв голову, она заметила, что Варгас поглядывал на нее со смущением.
«Что случилось?»
Он показал на юбку, которую Алисия подняла, чтобы свободно сесть, прислонившись к дивану.
«Не будьте ребенком. Полагаю, ничего нового для себя вы не увидели, если я, конечно, в вас не ошиблась».
Варгас не ответил, но переменил положение, чтобы в поле зрения не попадали чулки со швом, облегавшие изящные женские ноги, поскольку это зрелище мешало сосредоточиться на увлекательном чтении подшивки юридических документов и официальных запросов адвоката гиблых дел. В ночной тишине они погрузились в работу, взбодренные кофеином, сахаром и предчувствием успеха. Благодаря документам, картина, населенная множеством фигур, постепенно обретала ясные очертания. Алисия взяла альбом для рисования большого формата и принялась чертить своеобразную карту с датами, именами, пометками, стрелками и кружочками. Обнаружив нечто важное, Варгас передавал ей соответствующие бумаги. Ему не нужно было ничего говорить. Алисия бросала на него быстрый взгляд и молча кивала. Казалось, она обладала сверхъестественными способностями видеть скрытые связи и закономерности, а мысли у нее в голове прокручивались в 100 раз быстрее, чем у обычных людей. Варгас интуитивно начал понимать механизмы мыслительного процесса своей подруги и, не пытаясь поставить под сомнение или анализировать ее внутреннюю логику, ограничился отбором материала, предоставляя ей новые факты. С их помощью она, как мозаику, собирала карту фрагмент за фрагментом.
«Не знаю, как вы, но я падаю с ног», — сообщил он в половине третьего ночи.
Варгас просмотрел все папки, доставшиеся ему при разделе добычи, и теперь чувствовал, что действие кофе, которым он изрядно разбавил кровь, заканчивается, а глаза отказываются служить.
«Идите поспите», — предложила Алисия. «Уже поздно».
«А вы?»
«Я не хочу спать».
«Да как такое возможно?»
«У нас с ночью свои отношения, вы же знаете».
«Не возражаете, если я прилягу на диван?»
«Располагайтесь, как вам удобно, но я не обещаю не шуметь».
«Меня не поднимет даже городской оркестр».
Варгаса разбудили колокола кафедрального собора. Открыв глаза, он обнаружил, что комнату заволокло плотным маревом, издававшим запах кофе и крепкого табака. Полоска неба, видневшаяся над крышами, окрасилась в цвет молодого вина. Алисия по-прежнему сидела на полу. В зубах она держала сигарету. Избавившись от юбки с блузкой, Алисия осталась в чем-то вроде комбинации или пеньюара. Черное белье вызывало какие угодно эмоции, но только не умиротворение. Варгас кое-как дотащился до ванной и сунул голову под кран, а потом посмотрел на себя в зеркало. На дверце ванной комнаты висел голубой шелковый халат. Он снял его и бросил Алисии.
«Прикройтесь».
Поймав халат на лету, она встала, потягиваясь, и завернулась в шелковую ткань.
«Я открою окно, пока не примчались пожарные спасать нас», — предупредил Варгас.
Повеяло свежестью, и дым клубами вырвался из окна, словно привидение, попавшее под заклинание. Варгас обозрел картину разгрома. Опустошенные термосы, блюда из-под пончиков, припорошенные сахарной пудрой, и две пепельницы, полные окурков.
«Скажите, что все это было не напрасно», — произнес он.
Следы ночного сражения дополнял беспорядок, который устроила Алисия, разбросав по полу 10-1/2 альбомных листов. Теперь она собрала их и принялась лепить на стены, создав нечто вроде панорамы. Варгас подошел поближе. Алисия облизнулась, как довольная кошка. Он встряхнул термосы в надежде, что еще осталась капля кофе, и сумел добыть полчашки. Усевшись на стул перед диаграммой Алисии, Варгас кивнул.
«Впечатляет».
Она затянула пояс халата и связала волосы узлом.
«Вы предпочитаете услышать краткое или подробное изложение?»
«Начинать, а там посмотрим».
Алисия встала у стены, как школьная учительница у доски. Учительница с обликом гейши из викторианской эпохи и сомнительными ночными привычками.
Замок Монжуик. Период с 1939 по 1944 год. Маурисио Вальс стал комендантом тюрьмы после женитьбы на Элене Сармьенто, дочери и наследницы богатого промышленника, приближенного к правительственным структурам. Он также принадлежал к особой клике банкиров, предпринимателей и аристократов, кого иногда называют крестоносцами Франко. Эта компания оказывала финансовую поддержку националистам. Ее членом являлся также дон Мигель Анхель Убач, основатель и главный акционер ипотечного банка, из лона которого родилось инвестиционное общество Метробарна, где мы вчера побывали.
«Вы это нашли в папках?»
«Да, в записках адвоката Брианса».
«Продолжайте».
В течение 5 лет, пока Вальс занимал пост коменданта тюрьмы, в разные периоды времени арестантами в замке Монжуик и клиентами Фернандо Брианса были следующие персонажи. Во-первых, Себастьян Сальгадо, предполагаемый автор анонимных писем с угрозами, годами приходивших Вальсу по почте. Благодаря хлопотам Вальса он недавно получил помилование и покинул тюрьму. На свободе его существование продлилось около 6 недель. Во-вторых, Валентин Моргадо, бывший сержант республиканской армии, амнистированный в 1945 году за героический поступок, совершенный в заключении. Согласно записям Бренса, он спас от гибели капитана тюремной охраны, когда в процессе реконструкции обрушилась одна из стен. Освободившись, Моргадо стал участником программы прощения и примирения. Ее продвигало общество влиятельных персон с неспокойной совестью. Валентин Моргадо нанялся подсобным рабочим в гараж семейства Убач, где со временем дорос до шофера. После смерти банкира он перешел на службу к его дочери Виктории, которая вышла замуж за вашего приятеля Санчиса, генерального директора Метро Барны.
«Есть еще кто-нибудь?»
В-третьих, Давид Мартин. Проклятый писатель, осужденный за серию странных преступлений, совершенных задолго до гражданской войны. Мартину удалось ускользнуть от полиции в 1930 году. Похоже, он бежал во Францию. По неизвестной причине Мартин вернулся инкогнито в Барселону, но его задержали в местечке Пущ-Серда в Пиренеях, вскоре после того, как он пересек границу Испании в 1939 году.
«Какое отношение имеет Давид Мартин к нашему делу, помимо того, что он находился в тюрьме в интересующий нас период?»
А вот тут сюжет становится интригующим. Мартин — единственный из упомянутых заключенных, кто не являлся непосредственным клиентом Брианса. Адвокат взялся за его защиту по просьбе Исабеллы Хисперт.
«Из магазина Семпера и сыновья?»
«Матери Даниэля Семперы. Хисперт — ее девичья фамилия. Она умерла вскоре после окончания войны в 1939 году, предположительно от холеры».
«Предположительно?»
Из личных записей Брианса следует, что были свидетельства, позволявшие утверждать, что Исабеллу Семпере убили. Точнее, отравили.
«Только не говорите, что...»
«Да. Маурисио Вальс. Печальный итог болезненной одержимости или безответной страсти. Во всяком случае, так считал Брианс, который, очевидно, не смог или не посмел доказать факт преступления.
А Мартин?
Он стал объектом еще одной маниакальной идеи Вальса, согласно тем же записям.
А здоровых у министра не нашлось?
Получается, что Вальс пытался заставить Мартина, сидя в тюрьме, писать произведения по заказу. Будущий министр собирался публиковать их под своим именем, желая утолить тщеславие и жажду литературной славы. Но, как указывает Брианс, Давид Мартин был болен, стремительно теряя рассудок. Он слышал голоса и верил, будто имеет дело с нечистой силой, то есть придуманным им персонажем по имени Корелли. В тюрьме из-за галлюцинации и потому, что последний год жизни по распоряжению Вальса Мартин провел в одиночной камере на вершине башни замка, заключенные наградили его прозвищем «Узник неба».
«История заиграла новыми красками и звучит теперь в вашем стиле, Алисия».
В 1941 году, поняв, что план подчинить себе писателя провалился, Вальс приказал двоим подручным отвезти Давида Мартина в особняк около парка Гуэль и убить его. Однако там произошло нечто непредвиденное, и Мартин сумел вырваться из лап смерти.
«Значит, он жив?»
«Мы не знаем. Вернее, Бриенс не знает».
«Но подозревает».
«Вероятно, и Вальс тоже...»
«Верит, что именно Мартин посылал ему письма с угрозами и собирался расправиться с ним. Из мести».
«Такова моя версия», — произнесла Алисия. «Но пока она не выходит за рамки предположений».
«Это еще не все?»
«Самое занимательное я оставила напоследок», — улыбнулась она.
«Стреляйте».
«В-четвертых, Виктор Маташ, автор цикла романов «Лабиринт призраков», один из которых мы с вами нашли в тайнике в столе Вальса. В свете того, как описала события ночи накануне исчезновения министра его дочь Мерседес, эта книга была последней, побывавшей в руках Вальса, прежде чем он исчез с лица земли».
«Какая связь между Маташем и тремя другими фигурантами?»
«Похоже, Маташ был давним приятелем Давида Мартина и соратником по перу. В 30-е годы оба писали под разными псевдонимами романы с продолжением по заказу издательства «Баридо и Скобильес». Записи Бриенса наводят на мысль, что Маташ, как и Мартин, тоже мог стать жертвой тщеславных замыслов Вальса. Вероятно, Вальс намеревался поставить себе на службу перья фантомы и с их помощью сотворить шедевр, который сделал бы ему имя и прославил в мире литературы. Очевидно, что навязанная ему роль тюремщика, полученная в результате выгодной женитьбы, вызывала у Вальса отвращение. Он желал большего.
Что ж случилось с Маташем?
Он поступил в Монжуик в 41-м году. Его перевели из тюрьмы Моделло. Через год, если вы готовы поверить официальному рапорту, Маташ покончил с собой в камере. Однако, скорее всего, его расстреляли и сбросили тело в общую могилу, не оставив никаких свидетельств об этом.
«В чем выражалась одержимость Вальса в данном случае?»
Алисия пожала плечами.
«По этому поводу Брианс не высказывал соображений, но позвольте обратить ваше внимание на факт, что Маурисио Вальс, открыв собственное издательство в 47-м году, нарек его именем Ариадны, героини цикла «Лабиринт призраков».
Варгас тяжело вздохнул и потер глаза, пытаясь осмыслить все, что Алисия ему только что поведала.
«Слишком много совпадений», — заметил он.
«И я так считаю».
«Проверим, правильно ли я понял. Если упомянутые взаимосвязи между фигурантами существуют, и мы, а точнее вы, сумели их установить за 3 дня? Как тогда получилось, что полиция и высшие правительственные инстанции после 3 недель следствия не обнаружили ничего?»
Алисия прикусила губу.
«Меня этот вопрос тоже беспокоит».
«Полагаете, Вальса вовсе не стремятся найти?»
«Сомневаюсь, что они позволят себе подобную роскошь. Вальс не из тех, кто может просто бесследно исчезнуть».
«Вероятно, хотят установить, где он находится. И никто не заинтересован в том, чтобы истинные причины его исчезновения получили огласку».
Варгас потряс головой и снова потер глаза.
«Насколько, по-вашему, правдоподобна версия, что Маргадо, Сальгадо и Мартин, трое бывших заключенных, пострадавших от Вальса, придумали план, как поквитаться с ним, а заодно и отомстить за погибшего товарища, Виктора Маташа?»
«Может, замысел принадлежал не шоферу Маргадо. Не исключено, что в заговор вовлечен его шеф, Санчис».
«А зачем Санчису участвовать в делах подобного рода? Он близок к власти, женат на наследнице одного из крупнейших состояний страны. вполне потенциальный маленький вальс. С какой стати такому человеку ввязываться в столь сомнительную историю?»
«Не знаю».
«А список цифр, которые мы нашли в машине вальса?» — напомнил Варгас.
«Он может означать что угодно. Или вообще не имеет никакого отношения к делу. Совпадение. Вы сами это говорили, помните?»
«Еще одно совпадение? За 20 лет службы в полиции настоящих совпадений мне попадалось еще меньше, чем людей, которые всегда говорят правду».
«Неизвестно, что означают эти цифры».
«Хотите услышать, что мне кажется самым странным в нарисовавшейся картине?»
Алисия снова кивнула, будто прочитав его мысли.
«Вальс», — сказала она.
«Вальс. Не вдаваясь в подробности его интриг, пока он служил комендантом тюрьмы Монжуик и всего, что он там натворил, включая отравление Исабеллы Хисперт, убийство или попытку убийства Давида Мартина, Маташи и бог знает кого еще. По сути, мы ведем речь о заурядном мяснике, тюремщике, занимавшем определенное место в среднем звене чиновничьей иерархии. Таких, как Вальс, тысячи. Вы встречаетесь с ними на улице каждый день. Да, у них есть друзья и знакомые в высоких кабинетах, но сами они не более чем подхалимы. Лакеи с большими претензиями. Как ухитрился подобный тип в считанные годы подняться из клоаки до вершин государственной власти?»
«Занятный вопрос».
«Постарайтесь, воспользовавшись своими исключительными способностями, ответить на него. И тогда вы найдете искомую часть головоломки, которая не достает, чтобы абсурд приобрел минимальный смысл».
«А вы не собираетесь помогать мне?»
«Я начинаю сомневаться, что овчинка стоит выделки. Интуиция подсказывает, что безопаснее не искать ключ к решению загадки, нежели найти его, подвергнув себя смертельному риску. А я надеюсь через несколько лет выйти в отставку с полной выслугой и прочитать комедии Лопе де Вега от первой до последней».
Алисия опустилась на диван. Ее воодушевление исчезло. Варгас допил остывший кофе и вздохнул. Приблизившись к окну, он набрал полные легкие свежего воздуха. Вдалеке вновь ударили колокола собора, и Варгас увидел, как лучи солнца начали заливать пространство между голубятнями и звонницами.
«Окажите мне любезность», — произнес он. «Пока не говорите никому ни слова о нашем открытии, даже Леандро».
«Я еще не сошла с ума», — резко бросила Алисия.
Варгас закрыл окно и подошел к ней, заметив, что она уже устала.
«Не пора ли вам вернуться к себе в гроб?» — спросил он. «Идемте».
Взяв Алисию за руку, Варгас отвел ее в спальню. Сняв покрывало с кровати, он указал ей на постель. Она уронила к ногам халат и забралась под одеяло. Варгас укрыл ее до подбородка и улыбнулся.
«Вы не почитаете мне сказку?»
«Отдыхайте».
Наклонившись, он поднял с пола халат и направился к двери.
«Вы считаете, что нас заманили в ловушку?» — спросила Алисия.
«Почему вам так кажется?»
«Не знаю».
«Ловушки расставляет кто-то один. И единственное, в чем я уверен, так это в том, что вам необходим отдых».
Он приоткрыл дверь.
«Вы будете в соседней комнате?»
Варгас кивнул.
«Доброго дня, Алисия», — пожелал он, закрывая за собой дверь спальни.